волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 6 декабря, Тбилиси 21, Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Дело фотографов, обвиненных в шпионаже в пользу России. Главная прокуратура Грузии объявила о раскрытии этого громкого дела. Оглашен приговор по делу об убийстве Косовой. Влияние административного ресурса на результаты парламентских выборов изучила неправительственная организация «Международная прозрачность. Грузия». Рубрика «Картинки с выставки», как всегда, по вторникам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Италии просит премьер-министра повременить с отставкой. Премьер-министром Франции стал Бернар Казнёв. Армия Асада может вскоре вытеснить повстанцев с востока Алеппо. Президент Италии Серджио Маттарелла попросил премьер-министра страны Маттео Ренци отсрочить отставку до принятия парламентом бюджета на следующий год. По информации итальянских СМИ, закон о бюджете может быть одобрен до конца текущей недели. Ренци объявил о своей отставке поздно вечером в воскресенье после провала референдума, на котором большинство жителей страны проголосовали против изменений в Конституцию. Около 60% избирателей высказались против реформ, инициированных главой итальянского правительства. Конституционная реформа предполагала усиление правительства и наделение его дополнительными полномочиями для проведения экономической реформы. Ренци предлагал урезать полномочия Сената, в частности, лишить его права выносить вотум недоверия правительству. Новым премьер-министром Франции назначен глава МВД Бернар Казнёв. Президент Франции Франсуа Олланд поручил 53-летнему Казнёву сформировать новый кабинет министров. Однако больших перестановок в составе правительства не ожидается, сообщает Франс-Пресс. Казнёв сменит на посту премьера, ушедшего в отставку, Мануэля Вальса. Вчера Вальс заявил о намерении участвовать в праймере социалистической партии. В случае победы на них он получит официальный статус кандидата на президентских выборах весной 2017 года. Президент Франции Франсуа Олланд на прошлой неделе объявил об отказе баллотироваться на второй срок. Вальс по опросам самый популярный политик-социалист, однако его рейтинг сейчас не превышает 10%.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии правительственные войска могут вскоре взять под контроль главный район восточного Алеппо, опорного пункта вооруженной оппозиции. По мнению сирийских правозащитников, в случае утраты повстанцами района Шар, для них станет вопрос о войне на выживание. Сегодня МИД Сирии отказался от каких-либо переговоров о перемирии на востоке Алеппо до тех пор, пока оттуда не будут выведены все террористические группы, как выразилось ведомство. Сегодня же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что конструктивного диалога с США о выводе всех вооруженных отрядов из Алеппо не получается.
Если кто-то откажется выходить по-доброму, ну, будет уничтожен, так я понимаю. Здесь другого выхода нет.
Эти слова прозвучали на пресс-конференции после переговоров Лаврова в Москве с генеральным секретарем Совета Европы Торбьорн Ягландом. Вашингтон со своей стороны заявил, что именно Москва старается выиграть время, заблокировав вчера резолюцию Совета ООН о 7-дневном перемирии в Алеппо. За последние дни сирийская армия при поддержке российской авиации вытеснила повстанцев из большей части восточного Алеппо. Независимая расследовательская группа Conflict Intelligence Team заявила, что российский мобильный госпиталь в Алеппо, при обстреле которого накануне погибли две медсестры, находился в потенциально опасном районе, где идут бои между вооруженными повстанцами и войсками сирийского президента Башара Асада. Решение российского командования о размещении госпиталя именно в этом районе ЦИТ назвали некомпетентным. Создается впечатление, что российское военное руководство ценит жизни российских медицинских работников не больше, чем жизни сирийских медиков, гибнущих в результате российских авиаударов, заявили в Conflict Intelligence Team. Направить в Алеппо российские мобильные госпитали в конце ноября поручил президент Владимир Путин. В понедельник при обстреле одного из них погибли две медсестры, еще один медик и журналист телеканала Russia Today пострадали. Кремль обвинил в произошедшем вооруженную оппозицию, а также США, Великобританию и Францию, которые, как считают в России, поддерживают повстанцев. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за время проведения военной операции на востоке Украины погибли более 2500 украинских военнослужащих и 7500 гражданских лиц. Выступая на церемонии награждения по случаю Дня вооруженных сил Украины, Порошенко заявил, что общее количество жертв достигло 10 тысяч. Президент Украины Порошенко также заявил, что на временно оккупированных территориях Украины находится около 700 российских танков, 1200 российских боевых бронированных машин, более 1000 российских артиллерийских систем и более 300 реактивных систем залпового огня. По оценке Порошенко, такое российское военное присутствие является свидетельством страха перед Украиной. С другой стороны, это означает, что в любой момент времени они могут повернуть против нас не только все силы, присутствующие в восточной части Украины, но и все, что накоплено на российской стороне украинско-российской границы, заявил он. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала к запрету одежды, закрывающей лицо, паранджи и никаба всюду, где это возможно по закону. «У нас принято показывать лицо, поэтому скрывать его недопустимо», заявила Меркель сегодня на съезде Христианско-демократического союза, который она возглавляет в городе Эссен. Представители ХДС ранее высказывались за запрет, закрывающий лицо женской мусульманской одежды, в частности в судах и других государственных учреждениях, а также при вождении автомобиля.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Сегодня Главная прокуратура Грузии объявила о раскрытии громкого дела фотографов, среди которых был бывший личный фотограф президента Михаила Саакашвили Ираклий Гденидзе. Он, его супруга и двое его коллег были арестованы в июле 2011 года и обвинены в шпионаже в пользу России. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Когда восторжествует справедливость, у фотографов Ираклия и Нателы Геденидзе, Георгия Абдаладзе и Зураба Курцикидзе на этот вопрос свой ответ через 5 лет. Все четверо были арестованы в начале июля 2011 года и обвинены в шпионаже в пользу России. Тогда они были вынуждены согласиться на процессуальную сделку, с тех пор официально считаясь шпионами. Мало кто сомневался тогда в том, что их задержание было связано с их профессиональной деятельностью. По их фотографиям мир узнавал о жестоком разгоне акции протеста оппозиции 26 мая 2011 года. После прихода к власти грузинской мечты фоторепортеры тщетно добивались от главной прокуратуры снятия с их дела грифа «секретно» и проведения повторного расследования. Лишь сегодня представитель главной прокуратуры Кока Кацитадзе заявил о том, что дело фоторепортеров раскрыто. Задержан бывший высокопоставленный чиновник контрразведки Давид Давнузашвили. Обвинение в превышении полномочий предъявлено и находящемуся в розыске бывшему директору тюрьмы номер 8 Александру Мухадзе.
В тюрьме по распоряжению директора учреждения Александра Мухадзе по кличке Киллер представители правоохранительных органов на фоторепортеров осуществляли систематическое психологическое давление. В их камерах не выключали свет, велся постоянно видеоконтроль. По распоряжению Мухадзе заключенных забирали в администрацию тюрьмы, где уже Давид Давнузашвили вместе с другими сотрудниками продолжал добиваться от фоторепортеров признательных показаний.
Заявил Кока Кацитадзе. Затягивание расследования объяснил тем, что много времени ушло на то, чтобы снять с материалов дело гриф «секретно». Одновременно с расследованием прокуратура намерена обратиться в апелляционный суд для пересмотра обвинительных приговоров фоторепортеров. Один из них, Георгий Абдаладзе, надеется на скорое решение.
Мы надеемся, что суд примет соответствующее решение и докажет нашу невиновность. Тевнозашвили уже задержан. Надеюсь, что следствие дойдет и до заказчиков.
Сегодня именно заказчиков не называли. 5 лет назад дело фоторепортера многие оценили как личную месть Михаила Саакашвили. Дело в том, что один из фигурантов дела, Иракли Геденидзе, был личным фотографом президента Михаила Саакашвили. И благодаря этому он 26 мая смог сделать снимки разгона акции протеста. А потом с помощью коллег Зураба Курцикидзе, представителя Европейского пресс-фотоагентства в Грузии, и Георгия Абдаладзе распространить их. Это вызвало резонанс в мировом сообществе. Представитель партии Михаила Саакашвили на движение Отар Кахидзе сегодня заявил, что не доверяет прокуратуре Иванишвили. Свою вину не признает и задержанный Давид Тевнозашвили. Как оценивает дело фоторепортеров спустя 5 лет Михаил Саакашвили, неизвестно. Но тогда Саакашвили в беседе с радио «Эхо Москвы» утверждал, что узнал о готовящихся арестах только за полчаса до того, как они были произведены, и что о расследовании его лично никто не информировал.
Это не паранойя, это просто верховенство закона и равенство всех. И что касается конкретно личного фотографа, я был очень расстроен, я до сих пор очень-очень расстроен. Но мои личные чувства тут на втором плане. Как бы ничего личного, это все, ничего личного в этом быть не может. У меня есть, конечно, личные отношения, но business as usual в этой стране, так должно быть.
Правозащитница Лия Мухашаврия и тогда была уверена, что Михаил Саакашвили лукавит и что дело было сшито белыми нитками. Сегодня ее настораживает другое – затянувшийся процесс снятия грифа «секретно». Это, безусловно, доказывает, что сфабриковавший тогда это дело и по сей день имеет влияние и старается сделать так, чтобы такие дела не были раскрыты. Думаю, речь идет о среднем звене, о правоохранительных органах. Они хорошо знают, что тогда было совершено преступление и боятся уголовного преследования. По мнению Лии Мухашаврия, наказание должны понести все представители правоохранительной, пенитенциарной и судебной системы, которые на разных этапах имели отношение к делу фоторепортеров. Взия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия закончилось рассмотрение громкого уголовного дела об убийстве молодой московской писательницы Екатерины Косовой. Приговоры стали известны немногим более 2 часов назад, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня вечером завершился судебный процесс по делу об убийстве в Сухуми в 2013 году россиянки Екатерины Косовой. Напомню, что это был уже 2-й процесс по данному делу в Верховном суде Абхазии. Ранее оно рассматривалось другим составом суда, и тогда был признан виновным и начал отбывать наказание только Хаджарат Джопуа. 2 других обвиняемых оправдали, но это решение впоследствии было отменено, и дело направили на новое рассмотрение под председательством судьи Тимура Тарба. В последний раз я рассказывал на «Эхе Кавказа» о ходе 2-го процесса 24 ноября. После этого уже на следующий день начались прения сторон, и представитель гособвинения Даур Амиджба попросил суд признать подсудимых виновными и приговорить Астамура Адлейба к 17 годам лишения свободы, Тенгиза Есуглы к 16 годам, обоих с отбыванием наказания в колонии строгого режима, Хаджарата Джопуа к 7 годам в колонии общего режима. В пятницу 2 декабря произнес речь признанный потерпевшим отец с Косовой Владимир Чикин. В понедельник 5 декабря выступали адвокаты 3 подсудимых. Защищающая Хаджарата Джопуа Хамида Вели Оглы сказала в частности:
«Уважаемый суд, мой подзащитный Джопуа на сегодняшний день вину предъявленному обвинению признает полностью. В содеянном раскаяться просит у потерпевшего прощения. С материалов уголовного дела следует, что он менял свои показания неоднократно. Однако первичные показания его были, как оказывается, правдивыми. Как следует из объяснений Джопуа, он боялся за свою жизнь и жизнь своей семьи, так как ему угрожали не только Адлиба и Эсаглы, а также другие заключенные во время его содержания в поселке Дранда. И чтобы сохранить спокойную жизнь своей семье, под психологическим насилием вынужден был оговорить себя. На сегодняшний день, находясь в местах лишения свободы уже почти 4 года, невыносимо для Джопа больше скрывать правду и видеть презренные взгляды родных и близких, в частности его матери, которая на судебном следствии заявила суду, что если ее сын виновен, то пусть будет наказан всей строгостью закона. Ей его не жалко. И каждый должен получать по заслугам, даже если не на скамье подсудимых ее родной сын. Думаю, эти слова являются уже большим наказанием, когда родная мать, произнося такое, не подозревает, что сын вынужден о себя оговаривать. Супруга Джопа Ахинту Бастанда Ровиковна после его задержания по подозрению в убийстве Косовой от него ушла. Забрала с собой их малолетнего сына, и от него отказались все родственники.
Адвокат подсудимого Есуглы Саид Квициния в своей речи сделал упор на алиби своего подзащитного, основанное на показаниях свидетелей и данных о телефонных переговорах. Он сказал:
«Спорно установлено, что если Тенгиз Алибич в день убийства не находился в городе Сухум, а находился в Ачимширском районе, это подтверждено показаниями свидетелей».
Адвокат подсудимого Адлиба Артур Айба привел свои доводы в пользу невиновности подзащитного. В частности, говоря о показаниях Джопова, он заявил:
«Потом он встал между ними, хотел разборонить, я особо его порезал. Ему стало больно, он спустился к себе в квартиру, перевязал свою рану. Через некоторое время к нему спускается Эсуглы и говорит: „Дорогой товарищ, что случилось, поднимемся наверх, пообщаемся, Стамур тебя зовет“. И вот тут, спустя некоторое время, так говорит тот же самый Джоп, он поднимается. И вот Астамур, вроде по заключениям судебно-психологической экспертизы, он признан вменяемым, и человек вроде бы нормальный. Прошу обратить внимание на слова Джопова. Он дождался, пока господин Джопов соизволит подняться наверх, и потом только несколько раз перерезал ей глотку и сказал: „Это тебе за все то, что ты мне сделал“. То есть, судя по его показаниям, Астамур ждал некоторое время и предпочел убить потерпевшую именно в присутствии Джопа. Но это же абсурд полностью. После того, как Косова умерла, Адлейба 2 мая неоднократно просылает ей смс-сообщение и неоднократно звонит ей: „В чем дело, почему ты не отвечаешь на звонки“. Понимаете, зачем человеку, как говорит потерпевший, обеспечить себе алиби, очень даже сомнительно. При желании Адлейба мог себе создать алиби в течение 18 дней и более, как говорится, весомое алиби.
Сегодня утром с последним словом выступали подсудимые, а без 10 минут в 6 вечера Тимур Тарба начал оглашение приговора. Джопова получил на 4 года меньше, чем просил прокурор. 3 года. И с учетом времени, проведенного в заключении, был освобожден в зале суда. Адлейба и Есуглы по 12 лет. С 2 последних подсудимых взыскано более 600 тысяч рублей моральной компенсации и судебных издержек в пользу потерпевших, отца и мужа Екатерины Косовой. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Испании на минувшей неделе прошла облава на действовавших в этой стране грузинских воров-домушников. Задержан 61 человек. Считается, что только в Мадриде выходцами из Грузии было совершено в этом году больше половины всех квартирных краж. Подробности в материале корреспондента Радио Свобода в Испании Виктора Черецкого.
Жители некоторых районов Мадрида, таких как Алучи, Карабанчель, Усера или Вальекас, в последние годы пребывали в постоянном страхе. В барах и кафе, где испанцы обычно коротают свободное время, только и говорилось о загадочных ворах-невидимках, которые без труда входят в любую квартиру, пока хозяев нет дома, забирают деньги, часы и ювелирные изделия, а затем бесследно исчезают. Оснований для разговоров было достаточно. Только в первом квартале этого года неизвестная банда ограбила в столице более 4500 квартир. Рассказывает один из пострадавших, Игнасио Абад Табья, житель Карабанчель.
Я вошел в квартиру, вернувшись после отдыха у моря, и сразу понял, что меня обокрали. При этом дверь не была сломана. Воры ее открыли отмычкой, а потом закрыли. А ведь я только поменял замок, поставил очень дорогой и надежный.
Разумеется, мадридцам до недавнего времени и в голову не приходило, что у них в городе орудует банда, прибывшая сюда из далекой страны, о самом существовании которой известно далеко не всем испанцам. О том, что действия грузинских воров вызвали огромное общественное беспокойство, и о трудностях, связанных с их задержанием, рассказал на брифинге в МВД Испании представитель полиции старший инспектор Карлос Дель Валье.
В Испании еще не так давно вообще не было представителей преступного мира Грузии, и вдруг их появилось множество. Речь идет о профессиональных преступниках, которые приезжают сюда с одной целью – совершать кражи. При этом они появляются ненадолго, на несколько месяцев, затем скрываются. Их место занимают другие, то есть речь идет о постоянно перемещающихся группах, поэтому нам пришлось разработать специальный план борьбы с ними, чтобы положить как можно скорее конец их действиям.
Полицейские рассказали, как действовали воры, обратив особое внимание на их высокий профессионализм. К примеру, объектом нападения они выбирали небогатые городские районы, поскольку там в домах, как правило, нет консьержа. Грабители действовали группами по 4 человека. Двое оставались на улице, чтобы в случае появления полиции предупредить по мобильному телефону сообщников, непосредственно осуществлявших кражу. Убедившись с помощью нескольких звонков в дверь, что в квартире никого нет, воры открывали в считанные минуты замки и блокировали сигнализацию. Криминалист Франциско Гомес.
Это не наши испанские домушники, которые орудуют ломом. Грузинские воры не оставляют никаких следов. При этом они легко справляются даже с бронированной дверью с несколькими самыми сложными замками. Так что хозяева, вернувшись домой, поначалу ничего не подозревают и узнают, что их ограбили, лишь обнаружив пропажу.
О том, что речь идет не о правонарушителях-одиночках, а об организованной преступной группировке с авторитетными лидерами, соответствующей иерархией и полувоенной дисциплиной, испанская полиция догадывалась с самого начала расследования. Оно началось еще летом 2015 года. Но раскрыть преступную схему удалось не сразу, рассказывает офицер полиции Хуан Руэда.
Речь не шла только о том, чтобы раздобыть материальные улики, обличающие участников грабежей, типа каких-то украденных вещей или воровских инструментов. Нас больше интересовали связи грабителей, приказы, которые они получали от своих лидеров. Ведь мы хотели выявить и ликвидировать всю преступную структуру. Так что полиция в первую очередь искала доказательства, подтверждающие версию о крупной и хорошо организованной банде. Найти их оказалось непросто.
Тем не менее, испанская полиция со временем достигла поставленной цели. Создателем группировки оказался вор в законе, 44-летний уроженец Кутаиси Звиад Дарсадзе. Он уже больше года находится в тюрьме, привлечен, правда, не за организацию грабежей, а по статье за отмывание в Испании денег действующих во многих странах Западной Европы грузинских ОПГ. Дарсадзе, как считают испанцы, был смотрящим за этими группировками. Ну а нынешним лидером грабителей считается другой вор в законе – Спартак Джапаридзе. Он объявлен в международный розыск. Есть сведения, что Джапаридзе скрывается в Италии. В руки полиции, в частности, попали документы, свидетельствующие, что часть выручки от награбленного шла в общак. И это стало дополнительным доказательством существования именно организованной группировки, говорит сотрудник полиции Эмилио Гомес.
Организация не могла бы действовать без общей кассы. Ее наличие – основная черта подобных преступных групп. Из кассы оплачиваются, к примеру, адвокаты для задержанных грабителей.
Рассказали полицейские о том, что у залетных воров имелись сообщники-соотечественники, постоянно проживавшие в Испании. Они занимались размещением прибывавших на частные квартиры, обеспечивали их транспортом и воровским инструментом. Заведовал всем этим хозяйством задержанный вместе с 60 другими гражданами Грузии Роман Чаладзе. А сбывал краденое, по данным испанской полиции, некто Мираб Тарашелидзе. Члены группировки, задержанные не только в Мадриде, но и в Барселоне, Аликанте, Баракальду и Севилье, обвиняются по таким статьям Уголовного кодекса Испании, как участие в преступном сообществе, кража, незаконное проникновение в чужое жилище и сбыт краденого. Обвиняются они и в фальсификации финансовых документов при отправке выручки за пределы Испании через международное агентство по пересылке денег. Старший инспектор полиции Альберто Кордивилья.
Они никогда не отправляли деньги под своим именем, старались не оставлять следов, использовали фальшивые документы или подставных лиц, кого-либо из грузинской диаспоры в Испании. Последним за это выплачивался определенный процент. Деньги отправлялись в Грузию.
Впрочем, как пояснили испанские правоохранители, часть денег шла в Москву. Связи с Россией, действующих в Испании грузинских уголовников, а также тот факт, что у некоторых из них имеются российские паспорта, позволяют испанцам часто употреблять термин «российско-грузинская мафия». К примеру, изучив связи Дарсадзе, они выяснили, что он был тесно связан и фактически подчинялся одному из наиболее авторитетных воров в законе постсоветского пространства – Захарию Калашову. Последний обитал до ареста в июле этого года в Москве.
Это был материал корреспондента Радио Свобода в Испании Виктора Черецкого.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Международная организация по борьбе с коррупцией, работающая при Совете Европы, признала удовлетворительными исполнение лишь 3 из 15 рекомендаций, данных Грузии для улучшения ситуации в сфере борьбы с коррупцией, пишет газета «Резонанси». В последнем отчете ГРЕКО говорится, что государство не добилось ощутимого прогресса в этом направлении. Государство продолжит выполнять рекомендации уже в будущем году, заявили некоторые представители парламентского большинства Грузии. Однако политолог Сосо Цинцадзе считает, что затягивание этого процесса может пагубно повлиять на отношения Совета Европы к Грузии.
Наши политики могут сказать, что рекомендации – это не указания, а просто добрые пожелания, которые мы можем выполнить, а можем и не выполнить. Однако, к сожалению, Грузия не та страна, в которой могут игнорировать подобные рекомендации. Каждая невыполненная рекомендация способствует затягиванию процесса интеграции. Никто не сможет не доказать того, что это разные структуры, и, в общем, на их мнение можно не обращать внимания. В Европе общую погоду создают именно такие группы. Соответственно, эти рекомендации очень важны, и пусть они соизволят выполнить их.
Между тем, Совет Европы выразил надежду, что в условиях новой власти Грузия будет выполнять их замечания и рекомендации, которые предусматривают изменения закона о политических объединениях граждан и избирательного кодекса, пишет «Резонанси». Министерство обороны Грузии оформило рамочное соглашение с Министерством обороны США о сотрудничестве в сфере безопасности на 2016-2019 годы, пишет информационное интернет-агентство Reportery.g. Министр обороны Грузии Ливан Изория после подписания документа с заместителем помощника министра обороны США Майклом Карпентером заявил, что в рамках этого соглашения будут определены задачи и приоритеты долгосрочного сотрудничества с США.
Это соглашение подразумевает сотрудничество во многих важных аспектах. Мы с нашим стратегическим партнером также планируем создать учебно-военный центр. Именно этот центр обеспечит нам очень высокий уровень нашей боевой готовности.
Заявил Леван Изория. Во время подписания документа глава грузинского оборонного ведомства сообщил Майклу Карпентеру о готовности государства участвовать в миротворческой миссии в Афганистане до конца 2017 года, а также работать с партнерами в вопросе безопасности Черного моря. Общий бюджет новогодних мероприятий в Тбилиси составит 1 487 000 лари, заявила журналистам глава службы культуры столичной мэрии Ия Макацария, пишет информационное интернет-агентство ambebit.g. Эти средства будут израсходованы на мероприятия, организованные службами культуры, спорта и по делам молодежи, благоустройства и администрации мэрии. По словам Ии Макацария, на гала-концерт, который пройдет 31 декабря, будет потрачено 227 000 лари. Многие читатели Амбабиджа негативно восприняли эту новость, оставили раздраженные комментарии под статьей. К примеру, один из пользователей написал:
«Кому нужен их гала-концерт? Выведут на сцену бездарных певцов, которые будут открывать рот под фонограммы. Мы не хотим этого».
Другой читатель посоветовал столичным властям иначе распорядиться выделенными на новогодние мероприятия суммами.
У многих жителей, может, даже на хлеб нет денег. Раздайте эти деньги людям или больным детям. 15% населения будут рады этим песенкам, а другие и хлеба поесть не смогут. Это позор. Как мы вытерпим этих сумасшедших еще 4 года?
В целом, все комментарии читателей Ambabi.g были негативными. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия и США переходят на новый уровень сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщила пресс-служба грузинского правительства в рамках визита в Тбилиси помощника заместителя министра обороны США Майкла Карпентера. Это было отмечено на встрече премьер-министра Георгия Квирикашвили и помощника замминистра обороны США Майкла Карпентера. Стороны отметили, что абсолютно новые рамки сотрудничества создает меморандум, который был оформлен во время визита в Грузию госсекретаря Джона Керри, говорится в заявлении пресс-службы. Сегодня министр обороны Грузии Ливан Изури и зампомощника министра обороны США Майкл Карпентер подписали трехлетний рамочный договор по безопасности. Документ подразумевает определение долгосрочных задач для двустороннего сотрудничества, синхронизацию приоритетов и планировки ресурсов и будет способствовать развитию возможностей в сфере обороны. Мы поднимем обороноспособность нашей страны на более качественный уровень с помощью совместных тренингов наших ВС. Мы также углубим совместимость грузинской армии со стандартами НАТО, отметил Изория после подписания договора. Майкл Карпентер, в свою очередь, заявил, что США постараются усилить территориальную оборону Грузии, что является важнейшей частью существенного пакета «Грузия-НАТО». Бывший сотрудник Следственного комитета России Игорь Степанов подал в суд на ФСБ. Он требует объяснить, на основании какого приказа в 2008 году его вместе с коллегами отправили в Грузию во время вооруженного конфликта России с этой страной. Об этом сообщает РБК. В своем иске Степанов указывает, что 10 августа 2008 года Дмитрий Медведев, который тогда был президентом России, поручил Следственному комитету при прокуратуре документировать преступления в Южной Осетии для уголовного преследования виновных. На следующий день Степанова вместе с его коллегами отправили во Владикавказ, выдали военную форму и на боевых бронемашинах переправили в Южную Осетию. Экс-сотрудник СК обращался к ФСБ с просьбой сообщить, на каком основании и в составе какого подразделения или воинской части он пересекал государственную границу России и Грузии. В ФСБ просьбу проигнорировали, после чего Степанов обратился в суд. С осени 2016 года Степанов сотрудничает с движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Насосные станции в Сухуми возобновили работу после восстановления поврежденных непогодой линий электропередачи. 3 декабря на Абхазию обрушился штормовой ветер и ливень. На море наблюдалось волнение местами до 7 баллов. На следующий день из-за стихии часть жителей остались без электричества и водоснабжения. На данный момент во всех районах Сухуми есть вода. Подобные аварии происходят 2-3 раза в год, заявил руководитель гулерипского филиала РУП «Черноморэнерго» Нукзар Хашба.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Неправительственная организация «Международная прозрачность Грузия» опубликовала итоги мониторинга парламентских выборов. Насколько значительным было влияние административного ресурса на их результаты и какие аспекты выборного процесса являются наиболее проблемными, выяснял Владимир Унанянц.
Использование административного ресурса в ходе парламентских выборов 2016 года в Грузии. Тема исследования, проведенного неправительственной организацией «Международная прозрачность Грузия». Как заявляют авторы опубликованного сегодня итогового документа, в котором проанализирован период с 8 июня по 30 ноября, вмешательство государства в избирательный процесс не достигло таких масштабов, чтобы повлиять на избирательную обстановку. Но вместе с тем, по словам представителя НПО Левана Нотрошвили, были зафиксированы несколько тенденций, требующих отдельного внимания.
Речь в первую очередь идет о тайных аудио- и видеозаписях, которые были обнародованы перед первым туром выборов. Они касались оппозиционных лидеров и ставили своей целью их дискредитацию. Также имеют место факты давления на людей со стороны соответствующих структур. В частности, их предупреждали не ходить на встречи с избирателями, которые проводили оппозиционные политики, и не голосовать за оппозиционные политические партии.
Представители международной прозрачности Грузия подчеркивают, что следственные органы ни в одном из случаев не смогли успешно завершить расследование и привлечь к ответственности авторов или распространителей скрытых записей, а также найти конкретных лиц, выступавших с угрозами. В этом случае, как отмечает главный юрист НПО Гиги Чехладзе, имеет место и нежелание самих потерпевших сотрудничать со следствием.
Многие замалчивают факты давления со стороны представителей правительственных структур. Причин этому может быть много, но главное – вероятность того, что имело место запугивание.
Авторы исследования считают, что некоторые административные органы приняли несправедливые и противозаконные решения. В этой связи они отмечают новый порядок распределения рекламного времени для политических субъектов, некоторые постановления Центризбиркома, а также распоряжение председателя ЦИК о выделении государственного финансирования политическим партиям. На доклад представителей неправительственного сектора откликнулись в политической оппозиции. Среди грубых нарушений со стороны государства представители свободных демократов Шалва Шавгулидзе обращают внимание на комплектование избирательных комиссий.
Свободные демократы потеряли места в избирательных комиссиях абсолютно незаконно. Их передали промышленникам. Речь о более чем 3800 членов комиссий, начиная от Центризбиркома и заканчивая окружными и местными комиссиями. Это проблема не свободных демократов, а всей нашей демократии. Зачем власти укомплектовывать подконтрольными ей людьми избирательные комиссии? Только для того, чтобы, если понадобится, сфальсифицировать выборы.
В правящей партии обвинения отвергают, по мнению председателя новоизбранного парламента, представителя грузинской мечты Ираклия Кубахидзе, обращать внимание следует не на нарушения, а на то, повлияли ли они на конечные результаты волеизъявления граждан.
Конечно, в ходе выборов были определенные нарушения. Это вообще характерно для избирательного процесса. Но главное, что выборы прошли в справедливой среде, и те нарушения, которые были, не повлияли на результаты выборов.
При этом, будут ли власти реагировать на те проблемы, которые обозначили правозащитники, Кубахидзе не уточнил. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Голоса». С жителями Сухуми общалась наш абхазский корреспондент Анаит Гагарян.
Вот подходит к концу, мы подводим итоги. Лично для вас он был удачным?
Ну, можно так сказать, да. Все в семье живы, все здоровы, у детей все хорошо, учеба идет успешно. Так что будем считать, что год состоялся. Диана.
50 на 50. Чисто личное, это просто у меня папа в этом году умер, поэтому Юля.
Скажем, да, я купил в этом году машину, разбил, сейчас у меня вторая. Это в принципе, да, работаю программистом, ну, точнее, не программистом, а сисадмином. И собираюсь выучиться на программиста. Так что, ну, думаю, да, все в целом хорошо. Аслан.
Да, был, потому что я познакомилась с Абхазией, я с Прибалтики, мне здесь очень нравится. То, как люди относятся к людям, для нас это очень удивительно. И когда попадаешь в такую атмосферу отношения людей, чувствуешь себя очень хорошо. Знаете, может быть, это банальное слово, чувствуешь себя человеком. И вот это открытие для меня этого года. Людмила Лазовская, рижанка.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, 50 на 50. В личной жизни не так. Так все хорошо. Свой бизнес, все хорошо. А в личной жизни не состоялось. Но, думаю, в 2017 все будет отлично. Гаяна.
Нормальный. Я думаю, что в среднем на четверочку. Я работаю в школе. Для меня самое лучшее событие – это результаты моих учеников. В этом году у меня 3 кандидата на медаль. Асмат.
Для меня удачный. Я закончила учебу в этом году, так что я довольна этим годом. Кристина.
О, это был отдых с друзьями на Аватар.
Катхаре. Было очень весело и хорошо. Диана.
Год нормальный. В принципе, не все как так, как хотелось, но, в принципе, все нормально.
А чем запомнился этот?
Да особенно ничем. Эти митинги уже надоели. Вот. Валерий.
Да, очень даже. Ребенок пошел в школу у нас. Ну, вообще, удачно прошел год. Юля.
Да, очень. Я попал в один очень хороший проект, но я не буду озвучивать его пока. Пока о нем никто не знает. Но 16-й год, в общем, был удачным для меня. Нарсол.
Удачно все. Сын поступил учиться. В общем, год хороший для меня лично. Лиана.
Вполне удачный, стабильный, несмотря на некоторые пытаются. Я надеюсь, не будет ничего у них. Ну, имею в виду то, что на 15-е кое-кто планирует. Надеюсь, хватит здравого смысла до таких вещей не доводить. Леонид.
Да, я считаю удачным, потому что у меня недавно родилась внучка вторая. Очень-очень счастливая. Фатима.
По сравнению с 2015-м, 2016-м был намного лучше. Сария.
Ну, обычный такой, среднего статуса. Ничего особенного.
Для нас, да, именно в личном плане. А вот во всем остальном, трудно сказать, я имею в виду нашу общественную жизнь.
Вы знаете, в целом, да, пожалуй. Просто личные свои проблемы такие, которые были по здоровью, по там, моментам домашним, они благополучно завершились. И поэтому, да, успешно. Наталья.
Хотя и высокосная, но тем не менее, более или менее нормальный год, удачный. С работой все хорошо, слава богу. Дочка заканчивает институт.
Да, и на две работы устроилась.
Да. Так что я считаю, что в принципе в целом год прошел нормально.
По специальности самое главное. Лана. А вас?
Аня.
Да, очень. Все нормально. Здоровье есть, работа есть. Все хорошо. Я Виола. Очень хороший, успешный год был. Хочу, чтобы в Абхазии был мир, чтобы люди друг друга любили. Людмила.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Правительство Грузии направило окончательный проект бюджета на 2017 год для утверждения в парламент. Исполнительная власть предполагает, что доходная часть бюджета вырастет на 1 миллиард 300 миллионов лари по сравнению с текущим годом. Парламентская оппозиция выступает против предложенного правительством проекта. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Как и предшественник, проект госбюджета на 2017 год получился социально ориентированным. Из планируемых поступлений в размере 11,5 миллиардов лари существенная часть ассигнования будет направлена на нужды Министерства здравоохранения и социальной защиты – 3,5 миллиарда лари. Увеличится финансирование Министерства инфраструктуры и регионального развития до 1 миллиарда 260 миллионов лари. На третьем месте Министерство образования. Оно получит приблизительно 1 миллиард 115 миллионов лари. А вот Министерству сельского хозяйства придется ужаться. Финансирование предлагается сократить на 61 миллион лари. Бюджет рассчитан, исходя из 4% роста ВВП. Годовая инфляция запланирована на уровне 5%. Как и в прошлые годы, дефицит бюджета предлагается покрыть за счет внутренних и внешних заимствований. Он составит около 900 миллионов лари. Оппозиция уже заявила, что не поддержит предложенный финансовый план. По словам представителя нацдвижения Зураба Джабирашвили, для его партии неприемлем рост акцизных сборов на топливо, табачную продукцию и импорт автомобилей.
Бюджет построен на неправильных принципах. Нам непонятно, зачем повышать налоги, делая бизнес и население еще более бедным, когда, напротив, необходимо сокращать налоги, чтобы у людей появились свободные ресурсы, которые они направят по своему усмотрению, а не по воле властей. Представленный вариант направлен на замедление экономического роста, что напрямую скажется на благосостоянии населения.
В другом оппозиционном крыле также не приветствуют проект правительства. Однако по иной причине. Вот что заявила лидер Альянса патриотов Ирма Инашвили.
Для нас приоритетом является спасение от гибели социально необеспеченных людей, а не развитие инфраструктуры, на чем сделан акцент. Если наше правительство не замечает всей драматичности положения населения, то это очень плохо.
Резюмировала она. Экономисты с оговорками бюджет одобрили. По словам Иосифа Арчвадзе, повышение акцизов на специфические виды продукции в основном направлены на переопределение расходной части бюджета.
Повышение акциза на табачную продукцию позволит снизить его потребление. Грузия в рамках договора об ассоциации с ЕС взяла обязательство довести долю акциза в конечной стоимости сигарет до 70-80%. Повышение цен на топливо и на импорт автомобилей снизит интенсивность трафика на перегруженных улицах городов. Полученные средства государство направит на облегчение ноши социально необеспеченных граждан и развитие инфраструктуры в стране. Повышение акцизных сборов все же лучший путь, чем неоправданный рост внешних заимствований, расплачиваться за которые придется будущим поколениям.
Заявил Иосиф Арчвадзе. По информации Минфина, в бюджете будущего года планируется значительное сокращение административных трат на 100 миллионов лари. Пленарное рассмотрение проекта бюджета состоится 14 декабря, а утверждение до 17 декабря. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Картинки с выставки». В этом году Абхазской национальной библиотеке исполняется 95 лет. О том, в каких условиях существует сегодня это учреждение, нашему сухумскому корреспонденту Дарье Паппа рассказал Борис Чаларья, который занимает пост директора библиотеки с 1995 года.
Как и когда создавалась Национальная библиотека?
Национальная библиотека была создана на основании постановления Совета народных комиссаров Республики Абхазия 27 марта 2021 года. То есть советская власть в Абхазии была установлена 4 марта, и буквально через 21 день была создана библиотека, которая была как читальная.
Вы не могли бы мне рассказать, вот когда в 21 году библиотека только начинала свою деятельность, первые, скажем, 10-20 лет, как она функционировала?
Была сплошная неграмотность. Библиотека подключилась к школе ликбеза, то есть быстрому обучению алфавита. А нужно было это же знание как-то закрепить текстовыми прочтениями. Библиотека этим и занималась. На дому прямо носили или приходили со своими книжками в эту группу ликбеза. Помимо этого, библиотека занималась пропагандой первых писателей, первых поэтов в Абхазии. Устраивали творческие вечера.
Вы не могли бы мне рассказать о фондах библиотеки?
Формирование фонда вначале происходило за счет конфискации. Отобранные книжечки у народа, у деятелей культуры, в которых книги хранились, мы обладаем уникальным, универсальным фондом. У нас более 4500 раритетных изданий. Это издания 17-18 года. Первая абхазская книга, которая была издана в 1912 году, она и в единственном экземпляре осталась. Она называлась «Стихотворение и частушки», составлено Дмитрием Гулия. Наш фонд довоенный 750 тысяч без периодических изданий. Сегодня мы же очистили фонд, убрали дуплетность, книги, которые не подлежали восстановлению. И мы сегодня имеем 331 тысячи экземпляров книг.
Вы можете рассказать о том, какую деятельность, кроме выдачи книг, еще осуществляет библиотека сегодня?
Мы сегодня создаем много социальных проектов по продвижению чтения. Организовываем творческие вечера, фестивали, работаем с инвалидами. Мы имеем специальную литературу на носители Брайля для слепых. Мы приступили в 2000 году к созданию электронного каталога фонда. У нас уже 117 тысяч наименований книг. Каждый желающий может зайти в наш сайт, посмотреть нужную ему книгу по ключевым словам. Мы здесь организовываем курсы по изучению языков, учим английскому языку, учим абхазскому языку, планируем турецкий, итальянский.
Как вы планируете отмечать юбилей библиотеки?
Нам было в марте 27-го, была перенесена на конец года, связывая это с открытием. нового здания библиотеки.
Вы можете рассказать, какой у вас штат на сегодняшний день и во сколько государство обходится обслуживание библиотеки?
На 8 января 1995 года, когда я был сюда назначен директором, было 40 сотрудников. И по сей день 59, а должно быть 127. Вопрос финансирования на приобретение библиотечного фонда остается актуальным. Смешная сумма с 2000 по 2005 по 100 тысяч в год на приобретение, а с 2006 года по настоящее время 150 тысяч. Вы знаете, эти 150 тысяч не хватает на подписку периодических изданий газет и журналов, которые сегодня необходимы стране. И еще 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 год мы приобрели всего 27 экземпляров книг. Это нонсенс, который нужно сдвинуть с места. Здесь сконцентрировано наследие культуры, 95-летний труд библиотечных работников. И можно прослеживать развитие науки, литературоведения, поэзии государства. Здесь сконцентрирована огромная пласт информации, которая должна работать на общество. А для этого нам нужна, конечно, другая поддержка.
Рассказывал Борис Чаларья, директор Абхазской национальной библиотеки. С ним беседовала Дарья Пабба. Северная Осетия празднует столетие со дня рождения первой в России женщины-дирижера Вероники Дударовой. Памятные мероприятия начались накануне в Москве и продолжатся во Владикавказе и Баку, где родилась и провела свое детство прославленный дирижер. Жанна Тарханова с подробностями.
Веронику Дударову называли огненным дирижером. Говорили, что она горела и зажигала других. Отсюда и название выставки, организованной Северо-Осетинским министерством культуры «Огненная болезнь». Экспозиция посвящена жизни и творчеству Вероники Дударовой. Вероника Дударова не обслуживала искусство, а сама ее формировала, рассказывает искусствовед Мадина Тезиева.
Есть талантливые музыканты, есть гениальные. Вот Вероника Дударова относилась к числу гениальных. Что касается ее позиции, если так можно сказать, гражданской, то она была человеком, который не обслуживает сферу искусства, а сам формирует ее. Она исполнила произведение всех осетинских композиторов, абсолютно всех, начиная от Ильи Бугараева и кончая Цанагом Макуевым. Причем делала она это всегда на таком высоком уровне, что сами композиторы говорили, что это лучшее исполнение их произведений. Любой концерт, где она дирижировала, он запоминался на всю оставшуюся жизнь. И я сама была неоднократно на ее концертах, и когда она уже была в возрасте, но и я это слышала от других людей тоже. То есть это было такое яркое эмоциональное потрясение, что ты его запоминал на всю жизнь. У него была очень мощная, сильная энергетика. И главным для него в жизни была музыка.
5 декабря в пресс-холле Большого зала Московской государственной консерватории состоялся круглый стол под названием «Жизнь, отданная искусству» к столетию народной артистки СССР Вероники Борисовны Дударовой. Ведущий Михаил Швыдко объяснил, что место проведения круглого стола выбрано не случайно. Значительная часть жизни Вероники Борисовны связана с Большим залом Московской консерватории. Выставки, рассказывающие о жизни и творческой деятельности Вероники Дударовой, открылись в двух северо-осетинских музеях. Национальном художественном музее имени Махарбека Туганова и музее театрального искусства Северной Осетии, рассказывает директор музея театрального искусства Бела Салбиева.
Фотоматериалы о ее детстве, о ее родственниках близких, потом у нее прекрасные фотографии, где она со знаменитыми людьми того времени, с Хачатурианом, и со Шпаем, и со многими другими, которыми она дирижировала. И это очень, конечно, интересно, особенно те фотографии, которые представляют ее гастрольную деятельность. Она побывала во многих странах мира. Именно на этой выставке представлены фотоматериалы. Это фотографии, прежде всего, пребывания в Осетии. Хоть она и не родилась здесь, но она всегда говорила, что это
ее жизни, что Осетия дала ей мощь, горы, силы и так далее.
Вероника Дударова руководила Московским государственным академическим симфоническим оркестром с 1960 по 1989 годы, продолжает Мадина Тезиева.
Она первая взялась в начале 90-х годов исполнять произведения забытых русских композиторов 17-18 века. И это было настолько патриотично не в политическом плане, а вот в художественном плане. Она как бы связывала это пространство воедино через духовность, через культуру. Именно в исполнении ею под ее руководством русских композиторов 17-18 веков звучала вот эта духовность, то великое богатство, которое присуще русской национальной культуре. Она могла передать вот эту вот мощь, вот это раздолье. То есть она была европейский дирижер, в то же время очень русский, в то же время очень кавказский. У нее это все сочеталось.
Вероника Дударова – первая в СССР женщина-дирижер. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире женщина, более 50 лет возглавлявшая большие симфонические оркестры. Именем Вероники Дударовой названа одна из малых планет Солнечной системы. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эти выходные в Музее современного искусства в Тбилиси открылся фестиваль авторской куклы. В нем приняли участие кукольники из 6 стран. Желающих увидеть экспозицию оказалось больше, чем ожидалось, поэтому двухдневный фестиваль было решено продлить еще на неделю. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Она знает о том, как нравится тебе мальчик из соседнего подъезда, как ты выглядываешь его из окна, когда он катается по засыпанному листвой двору на велосипеде. Знает, как ненавидишь гороховый суп, который мама готовит по воскресеньям. Твоя любимая кукла будет с тобой, когда ты, наконец, сбежишь из дома. Может быть, через год, когда тебе, наконец, исполнится 7. В Австралию или, может, на Аляску, где ты будешь жить со стаей голубоглазых собак и ездить на упряжке. Обо всем этом знает только она, твоя любимая кукла. И не мечтать о том, чтобы она однажды ожила, было бы глупо. Детская мечта об ожившей кукле снова начинает казаться не такой невозможной, когда видишь их. К мечте об оживших игрушках ближе всего кинетическое искусство. Это игрушки, арт-объекты, двигающиеся благодаря специальному механизму внутри них. Работа художника из Санкт-Петербурга Виктора Григорьева напоминает то ли необычного робота из прошлого, то ли корабль, то ли летающий аппарат с руками, ногами, лицом и мачтой. Впрочем, сам художник, улыбнувшись догадкам, объясняет, что это автопортрет. Виктор говорит, что не любит расшифровывать свои работы, считает, что каждый должен видеть в них то, что хочет увидеть. У арт-объекта должен быть открытый финал, считает он.
Японцы, например, ну это вообще удивительная нация, они сам некоторые вещи доводят даже не до совершенства, уже до абсурда. У них раньше было принято, когда строили что-нибудь, там, императорский дворец, и они сознательно оставляли какую-нибудь там башенку недостроенную, потому что совершенство не может быть завершенным. Как только оно завершено, оно уже как бы на пути к распаду.
Авторская кукла – это очень молодой вид искусства, в отличие от куклы как таковой, говорит Первяз Гусейнов, кукольник из Азербайджана, работающий вместе с супругой Ириной.
Авторская кукла – это концентрированное добро, это улыбка, это смех, это радость.
Говорит он. А куклы, как таковые, по его словам, появились много тысяч лет назад, когда человек осознал, как страшно терять своих близких навсегда, и придумал куклу для того, чтобы справиться с этим страхом, рассказывает Первиз. Куклы в истории человечества создавались очень разные по своей форме, содержанию и предназначению. В Древнем Риме, например, когда в семье рождалась девочка, ей дарили куклу, говорит Первиз. После замужества эту куклу определяли в семейный алтарь. Поэтому, когда находили могилу, в которой женщина была похоронена с куклой, историки уже знали, что она была незамужней. А работая над театральной куклой, последнее, что делает кукольник, рисует ей глаза, рассказывает Первиз. Считается, что пока у куклы нет глаз, она еще ничего не чувствует. Станет ли кукла ребячливым Орликино или печальным Пьеро, она решает сама. Для того, чтобы дать кукле роль, кукольник бросает голую куклу на стол – поза, в которой она застынет, и выражение лица определят ее характер и, соответственно, роль, которую она будет играть. Как только я начала делать кукол, я обнаружила, какой популярностью они пользуются во всем мире, и ощутила тот вакуум, в котором мы находимся здесь, в Грузии, говорит Юлия Сорокина, организатор фестиваля. По ее словам, часто к кукле относятся как к игрушке, детской забаве, из-за чего это искусство не рассматривается всерьез.
Как раз-таки была наша задача показать, что кукла – это произведение искусства, что это искусство в кубе может быть, потому что ты должен не только уметь рисовать, ты должен лепить, ты должен одевать, у тебя должен быть хороший вкус для того, чтобы одеть куклу. Так что это сочетает в себе очень много требований к художнику.
В свою очередь, тбилисский кукольник Денис Ганаболин считает, что в детскости кукол нет ничего плохого. Первое, с чем соприкасается ребенок, это игрушка или кукла, говорит он. И встречаясь с ней уже во взрослой жизни, человек получает возможность, пусть ненадолго, мысленно, на уровне подсознательного, вновь вернуться туда, в детство. Одна из работ Дениса, представленная на фестивале, – воздушный арт-объект. Это дерево, парящее в воздухе, на котором и рядом с которым дети. Тут же качели, велосипед с крыльями и лодочка, на которой можно доплыть до этого островка. Эту работу Денис создал для выставки, которая называлась «Рай». Задачей участвовавших в ней художников было показать свою версию рая. «А для меня рай – это возвращение», – говорит Денис. «Возвращение в детство». Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.